Интервью на радио «Спутник».
160 лет прошло с тех пор, как император Александр II подписал указ об отмене крепостного права в России. Принять это решение было непросто. Высшие сословия были категорически против, но реальные перемены произошли далеко не сразу. С нами на связи профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета Герман Артамонов. Здравствуйте, Герман Анатольевич.
Добрый день.
Герман Анатольевич, ну давайте прежде всего разберемся, что же такое было крепостное право, насколько оно было суровым и что, может быть, позже уже ему приписали.
Крепостное право, конечно, это самая худшая история, которая только могла случиться с нашей страной. Надо сказать, что в его становлении и развитии были определенные специфические черты в сравнении со странами Западной Европы, где крепостное право очень органично вытекало из характера вассально-ленных отношений, вообще из особенностей феодальных отношений, именно западноевропейских. В России крепостное право явление сравнительно позднее, искусственное, оно возникло. Первое свидетельство о его возникновении не ранее конца 15 века, а вообще это, в общем-то, вторая половина 16 и 17 век, когда оно вот сформировалось как такая искусственная государственная система. Связано это было с необходимостью содержания государственной службы и военной службы, содержания армии в условиях господства натуральных форм хозяйства. Невозможно, тогда пути, собственно говоря, другого и не было. Но как вот такая система содержания помещика, грубо говоря, то есть служилого человека, крепостное право себя изжило экономически уже в конце 17 века и, в общем-то, могло бы быть уже формально отменено. Но историческая судьба распорядилась иначе. Сейчас мы не будем, так сказать, причины этого разбирать. Это отдельная принципиальная тема, но сложилось так, что в результате петровских преобразований, помимо всего прочего, там они были комплексы, они затрагивали все сферы общественной жизни, но, тем не менее, вот Петр сделал ставку все-таки в экономике на консервацию феодальных отношений и, по сути дела, ввел принципиально новую форму крепостного права. Дело в том, что до этого крепостное право в России означало прикрепление крестьян к земле. И это как раз и есть та базовая особенность русского варианта крепостного права от западноевропейского, где все-таки изначально формировалось отношение зависимости личной крестьян от феодала. Подчеркивая, в России 15-17 веков личной зависимости крестьянина не было. Он был свободен, государство только ограничивало право его перехода с тем, чтобы он обеспечивал, соответственно, помещика, который при этом был обязан нести государственную либо военную службу. А Петр, смысл его реформы 17-21 года, 18-го столетия о подушной переписи населения, по сути дела, искусственно вводилась личная форма зависимости крестьян от помещика. Он становился личным зависим, потому что теперь тягло за крестьянина нес помещик. Теперь помещик становился лично должен дворянину. Вот обратите внимание, что 18 век при этом в России, это, в общем-то, век консервации самых худших форм феодального общества, то самое время, когда весь мир уже, так сказать, семимильными шагами идет в направлении современной модернизационной, да, цивилизации, либеральной цивилизации, в сторону рынка, свобод там и так далее. А в России происходит прямо противоположно. И вот это введение личных форм зависимости, оно сыграет, конечно, роковую роль, потому что, по сути дела, это отбросит страну на столетия буквально назад. Ведь страна-то наша, нужно иметь в виду, что она по своему характеру аграрная. Вплоть до 30-х годов 20 века наша страна аграрная, поэтому основной продукт производится валовый в сельском хозяйстве, основное население, основной производитель — это крестьянин, а его в 18 веке превратили в раба. Надеюсь, что не нужно объяснять, что труд раба, он самый неэффективный, потому что он не заинтересован в производительности труда. Вот, в общем, это основная линия развития крепостного права после Петра, 18-19 век, это, по сути дела, очень простая, это экстенсивное развитие экономическое, то есть за счет раздачи поместий и за счет усиления эксплуатации крестьян, когда их буквально к концу уже столетия 18-го Петр начал, а Екатерина II это завершила, когда ввела вольности, вольные грамоты дворянству, при этом крестьянству было запрещено даже подавать жалобу на помещика, если он притеснял крестьянина под страхом смертной казни. При этом вот Василий Васильевич Ключевский, он совершенно правильно заметил, что как только Екатерина сдала указ об отмене крепостного права, то на следующий день, по логике вещей, нужно было освободить крестьян. В чем смысл крепостного права? Государство закрепостило, грубо грубо говоря, собственный народ во имя хотя бы службы. Других денег у государства нет, но тогда, значит, вот крепостные крестьяне обеспечивают основные фундаменты государственной жизни, военную и гражданскую службу. Пускай это экономически неэффективно, но хоть как-то оправдывало существование крепостного права. Теперь же по вольной грамоте от дворянства вот это вот менее 1% населения страны владели 50% населения страны и крестьянами, и при этом никаких обязанностей ни перед обществом, ни перед государством не несли. Но это абсурд. Отдать свой народ в рабство во имя чего? Во имя какого-то социального слоя, который никаких обязанностей, подчеркиваю, не несет. Вы знаете, в 19 столетии русские императоры понимают уже эту глупость, и все не хотят отменить. И Александр I, и Николай I, они все понимают необходимость, но боятся. Боятся всесилия помещик.
А как же тогда Александр II рискнул отменить? Вообще, отмена крепостного права, это больше экономически было продиктовано или политически?
Это было экономически, конечно, и политически продиктовано. Ну, что такое дворцовые перевороты эпоха? Смысл исторически очень понятный. Шаг влево, шаг вправо от интереса поместного дворянства, апоплектический удар. И в этом смысле они де юре, наделенные абсолютной властью, а де-факто два гвардейских полка решают, кто будет царствовать. А царствовать будет тот, кто будет расширять бесконечно привилегии поместного дворянства. В этом смысле и государственная власть, высшая элита, в том числе члены фамилии правящей династии, они это понимали. Александр II, вы правильно сказали, рискнул. Он, конечно, рискнул. И для того, чтобы пойти на отмену крепостного права, было специально преувеличено значение поражения России в Крымской войне. Когда противопоставили, грубо говоря, вот у нас парусный флот, а вот там, видите, флот уже паровой, там уже бронированные корабли, это рынок, там новый капитализм и так далее, а у нас крепостное право, у нас проблемы назрели, тем более, что крестьянские волнения, кстати, вот мы знаем только там крупные волнения, допустим, Разина или Пугачева, на самом деле они постоянно восставали те или иные, причем массовые, и подавлять крестьянские движения приходилось армию действующую снимать, буквально снимать действующую армию, подавлять внутреннее напряжение и выступления крестьянские. Тогда Александр в своем манифесте знаменитом при вошествии на престол в 1956 году, он говорит о том, что ситуация назрела, необходимо отменять крепостное право, но иначе, говорит, будет революция снизу. Если мы этого не сделаем сверху, то она будет снизу. Он, кстати, был совершенно, я бы сказал, по-марксистски, так сказать, прямолинейный прав. При этом, обратите внимание, как он закончил этот манифест. Он обращается к поместному дворянству, но он же помнит, что случилось с его дедушкой и с другими императорами из этой фамилии. Поэтому он в конце манифеста говорит: впрочем, если правящее поместное дворянство не захочет, то я, конечно, на реформу не пойду. Но, тем не менее, создаются эти комиссии, все-таки монаршая воля, и начинают разрабатываться варианты отмены крепостного права, но при этом парадокс состоит в том, что их отпустили на таких условиях, что, в общем-то, все привилегии помещики умудрились сохранить, а крестьянство, его положение, свободного крестьянства не улучшилось, а ухудшилось, что в конечном итоге, кстати, и привело вот к тому кризису революционному в России в начале первой четверти 20-го столетия.
Как крестьянство после отмены крепостного права обживалось и вытесняло из себя вот эту психологию раба?
Ну, вы знаете, это, конечно, тяжелое наследство. Безусловно, конечно, 200 лет рабства это сказалось. Я думаю, что, кстати, даже такое явление, как вот русская лень и русское пьянство, это, в общем-то, реакция на это рабское состояние. Русская лень — это саботаж, по сути дела. Вообще община при всем том достаточно имела колоссальный, конечно, потенциал развития. Ведь особенность нашей страны стоит в том, что речь идет не просто об отдельном человеке, крестьянине. Вот это наша особенность в России. У нас сохранилась община. Мы не понимаем, кстати, почему она сохранилась, потому что нигде в мире, вот в России все не как у людей. Вот в том числе и здесь. Везде община, скажем, у германцев, у кельтов, она исчезла. Причем, подчеркиваю, община территориальная, в этом странность. Территориальная община осталась, и она как раз при этом имела огромный потенциал, подчеркиваю, развития, потому что это был такой институт самоорганизации, самоуправления, способный, в общем-то, решать очень многие задачи экономической жизни, и социальной, и так далее. Но развиться этому, то есть, по большому счету, нужно было общину, конечно, освободить и перестать ее угнетать. Но вот отмена и, в общем-то, и вот эта рабская психология, я вас уверяю, была бы преодолена очень быстро. Вот этому не дали. Реформа не освободила, вот что ли, этот потенциал, который 300 лет дремал в этой общине. Потому что, по сути дела, подчеркиваю, ведь даже тот надел, который они владели, де-факто крестьяне, они были обязаны выкупать у помещика, причем сумма, которую они выплачивали, там же особая формула была придумана, то есть 6% годовых от суммы, которую крестьянин оставался должен помещику, приносила ему доход, равный размеру выкупаемой земли. Это же, ну, просто катастрофа. При этом реформа умудрилась, понимаете, в чем дело? Интересы помещиков южных и северных, они были принципиально противоположны. южные помещики, там, где чернозем и там, где пшеница, а пшеница – это нефть, грубо говоря, это валютный товар. Они были заинтересованы в том, чтобы при отмене реформы, чтобы им оставили землю. Им не нужно было никакие крепостные права оставить землю, так сказать, это вот основное средство производства, к нему придут, а наймутся эти крестьяне без земли. А вот северный помещик, он наоборот, земля-то здесь худородная, он, ему как раз земля не нужна. Ему нужно сохранение вот этих полуфеодальных пережитков зависимости, тех или иных форм зависимости крестьян от помещиков. Так вот, смысл реформы стоял в том, что они и то, и другое умудрились соблюсти. И землю оставили помещикам, то крестьяне еще и должны остались. Вот это как раз, подчеркиваю, и спровоцировало нерешенного аграрного вопроса в России. И Столыпин, кстати, не смог решить. Хотя он пытался какие-то, но он был ограничен. Он, понимаете, в чем дело? Там главный-то вопрос, по большому счету, простой стоял. Нужно было ликвидировать помещичье землевладение. Реформа удалась, если в 61-м году, в принципе, помещиков ликвидировали как класс. Изживший себя класс, он никому не нужен. Он тормоз и экономический, и социальный, и политический. От него нужно было избавляться. Вот это ермо, которое висело 300 лет на шее России, эксплуатировало страну в своих интересах. Самый паразитарный класс, уже начиная с 18-го столетия. Но его сохранили. Это и привело к аграрному вопросу, который в конечном итоге и всколыхнул. Вот Россия поднялась на дыбы в 20-м столетии.
Как вы думаете, Герман Анатольевич, когда все-таки и удалось ли вообще в принципе нам избавиться от этой психологии раба?
Вообще-то наша цивилизация, конечно, несет в себе модели прямо противоположно. Потому что благодаря вот этой общине, я уже говорил об этом, возникла реальная способность общества к организации эффективного общегражданского контроля над властью. Причем контроля настолько эффективного, что, строго говоря, с этой моделью сложно кого-либо сравнивать. Но только античный, наверное, опыт может здесь как-то быть близок. И в этом смысле, пока сохранялась община и пока она была жива, вот эту рабскую психологию легко преодолевалась. Но, к сожалению, этот потенциал не был реализован в советские годы, несмотря на то, что формально провозглашалась как бы власть народа, но де юре как бы де-факто мы видим, происходили совершенно другие процессы. В том числе община была разрушена и уничтожена. Хотя колхозы какой-то в мире в административном плане общине соответствуют, но сам смысл был утрачен, потому что смысл общины в том, что мы самоуправляемся снизу, а колхоз — это управление сверху. И в этом смысле, в общем-то, я считаю, что есть некий дуализм и в ментальной сфере, и в общественном самосознании России. С одной стороны, этот дух общинной консолидации, коллективизма и свободы, безусловно, он присутствует, а с другой, вот эта историческая его нереализованность, загнанность в тупик исторически создает условия психологические, которые не способствуют вообще вот проявлению в России западноевропейского личностного поведения. У меня еще была одна странность. Дело в том, что территориальные общины, они известны в мире у других народов, но, например, у франков тоже была территориальная община, кстати, тоже очень устойчивая, но у них очень рано кристаллизуется алот. Алот — это частная собственность на землю. А вот славянская община, это ее вторая особенность, странность, она почему-то ни под каким видом никогда, вот за всю тысячу лет, не признавала именно частную собственность. Частную собственность на землю, я имею в виду. Предпочитала действовать коллективно. Существовали ежегодные переделы земли. Но, вы знаете, у нее тоже при этом был потенциал, даже без частной собственности лично, тем не менее, стать активным участником рыночных, например, отношений. И по подсчетам отечественных исследователей, скажем, в период с осени 17 года по весну 18 года кооперация в деревне достигла 89%. А кооператив, смотрите, это же с одной стороны это субъект рыночных отношений, но а с другой, внутри себя он сохраняет возможности перераспределения продуктов в соответствии с общинными принципами. Кстати, так была близко очень устроена старообрядческая община. Она, как известно, давала удивительные примеры капиталистического предпринимательства. И вот такое как бы здесь было сочетание и западной модели, и российской, но она, вот подчеркиваю, могла бы реализоваться, и у нее были перспективы вполне конкурентоспособные и с западной европейской системой, где частная собственность, но в силу многих факторов, в том числе тех, о которых мы с вами говорили, эта альтернатива не состоялась. Сегодня уже, в общем-то, сложно даже теоретически предположить, как ее реализовать, потому что практически ничего не осталось от этого.
Спасибо огромное, Герман Анатольевич. А я напомню, с нами на связи был профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета Герман Артамонов.
Интервью на радио «Спутник».